Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Требия и боговещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приявите в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни гонних и смерть приял, и сипачи всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, и остави нас своею вечною и доброю молитвою, вознеси над нашими головами и душами, аки голубица, светлую, явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая, Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодаримся, Дева, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Мы не можем даже представить себе, сколько фарисейских и купленных ими несравненно более мощных умов ежедневно корпят над технологией сокрушения духовного сопротивления славян, особенно русских, украинцев и белорусов, сея среди них неверие в свои силы, убеждая в тупиковом характере всех прежних знаний и идеалов. Эдуард Скобелев, белорусский писатель.
В эфире православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева, выступающая по благословению протоиерея Алексея Масюка, настоятеля храма во имя святаго великомученика и целителя Пантелеймона, что в Удельной.
Здравствуйте! С наступающим праздником! Пожалуй, самым важным праздником в жизни каждого православного христианина, да и каждого человека на земле. И в преддверии этого праздника с особой надеждой приступаем к нашей теме, к нашим делам, потому что как Господь явил свою силу с рождением Господа нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя, так уповаем и на то, что в нашем деле мы также получим помощь Божию. Не знаем как, но веруем в это и надеемся на это, делами своими показывая Господу свое произволение. Основной темой текущих передач является безналичное, читай, безденежное общество, в котором проявляется экономическая цель обезличивания человека, лишение человека права субъектности. Превращение человека из субъекта финансово-экономических отношений в товар, особый товар, эквивалент стоимости. Превращение человека в подобие денег, которые в безденежном безналичном обществе как бы отсутствуют, и которые начинает заменять сам человек. Но текущие события врываются в так желаемую нами уже не первую передачу, непрерывность и плавность развития этой темы, которая является, по нашему мнению, очень актуальной. Но в то же время текущие события сегодняшнего дня высвечивают с дополнительной яркостью важность темы безденежного общества. Эта тема безденежного общества содержит ответ на вопрос, которым нельзя не задаться, смотря на то и слушая о том, что происходит сегодня. Вопрос такой возникает невольно. Почему это возможно? Что лежит в основе происходящего? Ведь, казалось бы, есть Конституция и ее гарант, есть судебная власть, а творится беззаконие. Причем на государственном уровне. Государство, к сожалению, демонстрирует свою противозаконность, свой противозаконный характер. Как это практически возможно в демократическом обществе, объявляющем себя, в общем-то, диктатурой права? Один из членов клана Рокфеллеров, по-моему, старший брат Дэвида Рокфеллера, как-то сказал, эти слова процитированы в фильме о финансово-кредитной системе современного мирового сообщества, созданной авторами из США. «Дайте мне управлять финансами государства, и мне будет совершенно все равно, какие законы в этом государстве принимают». И, конечно, это выражение характеризует в первую очередь личность, личную позицию высказавшегося, то есть вот соответствующего господина Рокфеллера. Конечно, эта позиция была бы далека от реализации и была бы просто фантазмом этого господина, если бы не одно важное обстоятельство, а именно, эта позиция только тогда имеет смысл, только в том случае, при том условии, что общество, народы, все мировое сообщество поверит, примет на веру, что управление финансами, управление экономикой может быть захвачено человеком или группой каких-то людей. Что финансово-экономические отношения можно исчерпывающим образом регулировать человеку или группе людей. Именно такая иллюзия создается в процессе насильственного перевода того или иного общества или всего мирового сообщества, а дата эта назначена, это 2012 год, в безналичное, безденежное общество. Судите сами. Опубликованные цифры о том, что более 90% мировых расчетов осуществляются безналичным путем, в России цифра эта ниже, более 60%. А наличный оборот, соответственно, составляет до 10%. И вот представим это соотношение, как нам его изображают, как чашечки весов. С одной стороны, скажем, слева. Представим 90% безналичных расчетов, в большей степени с участием юридических лиц. А справа представим себе чашечку весов, на которой такие маленькие 10%. Это оборот с наличными деньгами, в большей степени подавляющий, с участием людей, физических лиц. Но учитывая, что безналичные расчеты – это не расчеты как таковые, так как в них отсутствуют деньги и переход права собственности отсутствует, а мы эту позицию обоснуем, эти 90% фактически не существуют в экономике и праве. А оставшиеся 10% на самом деле 100% расчетов и отношений экономических и правовых, которые они порождают. Но если мы верим, что 90% фикции реальны, мы попались. Мы заглотили наживку. Условия финансово-политической власти, план Рокфеллеров и им подобных. Если же мы не заглотили эту наживку, побыстрее ее отторгнули и решили понять, что 10% расчетов наличными с переходом права собственности – это все 100% финансового оборота, и никто ими полностью управлять не может, потому что здесь участвует воля участников. Всегда. Как бы ни внушали, как бы на людей не оказывалось давление психологическое, нейролингвистическое и прочее, тем не менее человек — создание Божие. И волю его подавить окончательно невозможно. Тогда мы поймем острую необходимость и важность отказа от перехода к безналичному обществу, во всяком случае отказа от нашего собственного участия в нем, как от участия в фикции, направленность которой очевидна, согласие на передачу власти в финансово-экономической сфере, а следовательно базис, как базиса в политической сфере, простите господам, подобным клану Рокфеллера и же с ними. Ведь требуется же им от нас наше согласие. Раз уж они с такой легкостью провозгласили, что раз они владеют всеми финансами, то зачем же им с таким упорством добиваться, чтобы люди согласились от наличных расчетов? Ну и управляли бы, так сказать, своими финансами и своей экономикой, политикой мирового сообщества спокойно, не обращая внимания на простых смертных, которые они превращают в товар. Нет, однако же, почему-то им нужно согласие людей. И вот это и есть самое главное доказательство того, что все, что нагромождено с 70-х годов, когда мировое сообщество переходит на безналичные расчеты, когда эквивалент золотой отменен Соединенными Штатами Америки, валюты доллара США, вот все, что нагромождено за эти годы в экономике, финансах и праве, все это фикция, в которую нас с вами заставляют поверить совершенно определенной целью, чтобы захватить власть в новом квазикоммунистическом обществе, всемирном. И вот наше участие в этом процессе, оно недопустимо. Но давайте все-таки о текущих событиях сначала поговорим. Кроме того, что стоимость электроэнергии для физических лиц повысилась с 1 января 2009 года на 25%, а для юридических лиц на 19%, и стоит вопрос о законодательном закреплении возможности изменения этих ставок не раз в год, а по мере необходимости, многие также слышали по телевидению и радио совершенно незаконное объявление о том, что паспорт СССР, например, с 1 января 2009 года уже прекратил свое действие для граждан России. Вопреки, повторяю, вопреки буквальному содержанию и смыслу нормативно-правовых актов, постановление правительства Российской Федерации номер 75 от февраля 2007 года о том, что паспорт СССР прекращает свое действие только для иностранных граждан и лиц без гражданства, владельцев этого паспорта. Причем такое постановление каждый год принимается вновь и вновь. И каждый год, каждый январь и февраль этой ситуации пользуются те, кто хотят заставить нас получить паспорт гражданина Российской Федерации вопреки нашей воле. Вопреки решению Верховного суда Российской Федерации ГКПИ 466-07 от 16 мая 2007 года, которое опубликовано во всех правовых базах, в котором записано, что паспорт гражданина СССР действует до тех пор, пока человек сам его не поменяет, вопреки воле законодательного органа, принявшего в первом чтении еще в 2003 году, закон о паспорте, который уже, посмотрите, 6 лет не могут принять в окончательном варианте депутаты Государственной Думы. Ну, совсем не приоритетный закон для граждан. Да, об основном документе, удостоверяющем личность, который на сегодняшний день, вопреки закону о гражданстве, который требует регулирования действия паспорта только федеральным законом основного документа, удостоверяющего личность. Вот никак депутаты не могут этот закон принять. Почему? Потому что в первом чтении в пункте 40, статье 43 этого закона записано, что паспорт гражданина СССР действителен до тех пор, пока человек его не поменяет. Знаете, вот вам воля законодательного органа, Нижней палаты нашего парламента. Вопреки тому, что постановление Совета министров СССР номер 677, регулирующее действие паспорта СССР, действует по сей день. Его никто не отменял. Вопреки указу президента Российской Федерации 232, в котором черным по белому написано, что гражданин Российской Федерации вправе удостоверять свою личность по паспорту гражданина СССР. Вот такое вот раздается из средств массовой информации, телевидения и радио. И также, однако, такое заявление делается, чтобы люди поверили в фикцию, которая не основана на законе. Также совершенно необоснованно сделано заявление, что принят закон, якобы какой-то совсем недавно, снова, об обязательности единого государственного экзамена. Вот мне даже люди звонили, которые протесты там готовят депутатам в Министерство юстиции, а стоит ли эти письма отправлять? Раз уже снова закон приняли. Это объявление, сделанное в январе 2009 года, создает видимость, фикцию того, что снова принят законодательный акт, который окончательно якобы разрешает противостояние, так сказать, в сторону ЕГЭ. Однако никаких оснований под этим заявлением не было и нет. Это фикция. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации, подписанное министром образования и науки Фурсенко, переданное им в Минюст, не зарегистрировано пока Министерством юстиции. Изменения же в закон об образовании, которые касаются единого государственного экзамена, были приняты в апреле 2007 года. И с апреля 2007 года подана законодательная инициатива об отмене обязательности этих норм в законе об образовании. И сейчас создается комиссия экспертная в Государственной Думе о результатах, так сказать, вот этого эксперимента по ЕГЭ. И протестное движение нарастает в России. Тем не менее, по радио делается вот такое вот заявление, рассчитанное на то, что, естественно, обыкновенный человек, который не занимается правом, для него стерта разница между подзаконным актом, положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации и федеральным законом об образовании. Эти тонкости, что единый государственный экзамен в законе об образовании, даже в новой редакции 2007 года, определен просто как форма государственной итоговой аттестации, но ни слова не сказано о том, что это компьютерное тестирование, автоматическая обработка экзаменационных работ, присвоение ученикам простите, уникального идентификационного номера, что этого ничего в законе нет совершенно. И закон четко ставит рамки, что разрешается создавать только базу данных о результатах экзамена и о данных участников экзамена, но нигде не разрешается автоматическая обработка самих экзаменационных работ и получение этих результатов в автоматическом режиме на основе компьютерного тестирования с применением искусственного интеллекта. Вот эти, все моменты не освещаются, а просто людям говорят, вот принят закон об обязательности ЕГЭ. Вот, пожалуйста, еще одна фикция. И поэтому я сообщаю всем, кто настроен против разрушения нашей системы образования, а это, в общем-то, дело государственной важности, которое касается каждого человека, я призываю всех все-таки направить телеграммы в Министерство юстиции Российской Федерации с протестом против регистрации положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации. Потому что это положение, это как бы новое положение, которое принимается сейчас в новых обстоятельствах, когда в законе ЕГЭ становится единственной формой государственной итоговой аттестации. Но в законе ЕГЭ характеризован очень поверхностно, а в этом положении как раз в противоречии с законом расписаны все эти его особенности, которые нас так не устраивают. Поэтому протест против этого положения очень важен. И второе. Конечно, нужно отправлять письма министру юстиции в дополнение, вдогонку за этими телеграммами. А тем, кто против участия детей в едином государственном экзамене, повторяю, необходимо срочно подать заявление в школу, в комитет образования, в Министерство образования и науки с тем, что вы отказываетесь от участия вашего ребенка в едином государственном экзамене в связи с тем, что этот экзамен противоречит его вот порядок проведения, его концепция противоречит и всему ходу образовательного процесса, и международной конвенции о защите прав в процессе образования, ведет к дискриминации человека, которого заставляют совершать действия, не соответствующие человеческому достоинству, так как пользуются тем, что человек хочет получить среднее и высшее образование. Давайте это сделаем. Давайте проведем судебный процесс. Вот эти все заявления, о которых я вам говорила, вы можете получить в нашей приемной по понедельникам с 4 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, в помещении Православного и культурного центра храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Также мы эти заявления, как не вошедшие в сборник «Практические пути противодействия обезличиванию человека», вложили в этот сборник и оставили эти сборники с вложенными протестными заявлениями дополнительными против единого государственного экзамена, и оставили эти сборники в лавке храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на Цветочной 16. Вы можете на неделе зайти, получить этот сборник и увидеть вложенными там эти протестные заявления. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 973-1646. Всю эту информацию вы можете взять на сайте в интернете www.posukh.ru. Давайте действовать. Потому что вот то, что происходит сейчас, вот эта явная уже демонстрация государством своего противозаконного преступного характера, это как такая проба, понимаете, попытка нарушить Конституцию, нарушить действующее законодательство, нарушить норму международного права и посмотреть, а как среагирует общество. Согласится или нет? Ведь если все общество согласится, например, как в свое время согласилось с действиями Гитлера или Иосифа Виссарионовича Сталина с соответствующими незаконами, то значит и не преступное государство-то в этот момент. Ну ладно, что там будущие поколения скажут, если успеют сказать. Понимаете? А в данный момент, если общество согласно, если оно приветствует, то самые наипреступнейшие деяния можно представить как благотворные, полезные, и даже потом оправдывать свои преступления тем, что вот тогда, когда я совершал это, казалось это все общественно полезным. И все только потому, что люди молчат. Люди не протестуют. Люди не пытаются отстаивать своих прав законными средствами. Поэтому они таким образом отказываются от закона и начинают поддерживать беззаконие. Вот как, например, в ситуации, о которой я не могу не сказать. Конечно, казалось бы, она далека от темы наших передач. Вообще, так сказать, лежит в области уголовного права. Но тем не менее, если сейчас мы позволим этой ситуации закрепиться и все не поучаствуем в протесте против происходящего, дальше больше ведь будет, как говорится. Понимаете? Я хочу сказать, что 30 декабря 2008 года наш президент Дмитрий Александрович Медведев подписал закон, федеральный закон номер 321 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму. Этот закон был принят Государственной Думой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 17 декабря. И затем, соответственно, был подписан президентом 30 декабря. Вопреки. В частности, вопреки, я уж не говорю о заключениях независимых экспертов, разнообразных маститых юристов, которые я не буду здесь перечислять, вопреки, например, заключению Общественной палаты Российской Федерации, которая для того была и создана, чтобы, так сказать, Государственная Дума и уважаемый президент имели независимое заключение представителей народных масс. Вот так вот, заключение Общественной палаты Российской Федерации по проекту федерального закона а проект этого федерального закона номер 123-532-5 о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации по вопросам противодействия экстремизму, это заключение было дано, конечно, до рассмотрения и принятия этого закона депутатами, до подписания его президентом. Заранее, да посмотрите, что здесь написано. Общественной палатой Российской Федерации проведена общественная экспертиза проекта, ну, соответствующего федерального закона. Анализ предлагаемых законопроектом изменений, я цитирую, действующего законодательства совершенно определенно показывает, что подлинная цель законопроекта не кавычки, повышение эффективности мер предупреждения терроризма и усиление борьбы с этим явлением, как следует из пояснительной записки авторов законопроекта, а сокращение подсудности суда присяжных, исключение из нее тяжких преступлений против государственной власти. Об этом свидетельствует перечень преступлений, который предлагается исключить из рассмотрения коллегии присяжных. Важно отметить, говорит общественная палата, что к ним отнесены не только террористический акт, захват заложника и диверсия, но и выходящие за рамки терроризма преступления, государственные измены, шпионаж, вооруженный мятеж и даже массовые беспорядки. Вот все эти деяния, если они вменяются какому-либо человеку, в этом случае человек, который ранее обладал правом на рассмотрение его дела судом присяжных, в соответствии с законом, якобы лишается этого права. Лишение граждан, обвиняемых в совершении каких-либо из преступлений, указанных в части 3 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, неконституционно. Согласно части 2 статьи 47 Конституции Российской Федерации, обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случае, предусмотренном федеральным законом. И Конституция предусматривает это право, и Уголовный кодекс, и Уголовно-процессуальный кодекс. Однако, вопреки этим законам, вопреки Конституции, вопреки толкованию Конституции Конституционным судом, принят закон, который ограничивает право людей, обвиняемых в совершении террористических актов и прочего, ограничивает их право на рассмотрение их дел судом присяжных. Почему же с такой уверенностью общественная палата заявляет, что такой закон является неконституционным? Ну, во-первых, до того, как перейти к пояснению, хочется сказать, что такое приоритетный для партии «Единая Россия» законопроект. Вот, например, закон о паспорте, да, он не приоритетный для этой партии, потому что он с 2003 года, принятый в первом чтении, до 2009 года не принимается, потому что не хотят члены партии «Единая Россия», чтобы в паспорте граждан РФ не было графы «личный код», чтобы там не было антихристианской символики. Вот это для них не приоритетная проблема. А приоритетный для них закон, который нарушает Конституцию Российской Федерации, с имеющимися толкованиями этой конституционной нормы, Конституционным судом, причем неоднократного толкования. А ведь известно, что существует позиция, что толкование, которое дается Конституционным судом, это не просто правоприменительная практика, а это определенное разъяснение конституционной нормы, которая показывает нам, как мы должны ее понимать и как мы должны ее толковать. Это, конечно, нельзя приравнять к изменению Конституции, нет. Но, тем не менее, это очень важное постановление Конституционного суда с точки зрения понимания конституционных норм и порядка их применения всеми в России. Так вот, этот закон был внесен в Государственную Думу депутатами Васильевым, Гришенковым, Гуровым и Разуваном. Это все члены партии «Единая Россия». И буквально за две недели, вот 5 декабря правительство дает заключение на проект федерального закона, принятого в первом чтении. Правительство, конечно, дает положительный, поддерживающее заключение, потому что руководитель правительства у нас является руководителем партии «Единая Россия», это всем известно. Так вот, с 5 декабря принятие закона во втором и третьем чтении, в отличие от закона об основном документе, удостоверяющем личность, заняло у депутатов 7 дней. Это разница, да? 6 лет и 7 дней. Ну, конечно, нужно остановиться на содержании самого закона, чтобы вам было ясно, почему я так эмоционально против всего этого выступаю. В этом федеральном законе, во-первых, усиливается ответственность за совершение ряда преступлений, связанных с террористическими действиями. И также вносятся соответствующие изменения в действующее законодательство, которое выводит рассмотрение уголовных дел по обвинению граждан или людей в совершении соответствующих преступлений из-под возможности рассмотрения этих дел судом присяжных заседателей. Но здесь нужно пояснить вам, что конституционная норма говорит о том, это статья 20 Конституции Российской Федерации, говорит о том, что смертная казнь в Российской Федерации, кстати, на которую объявлен мораторий, допустима только при условии рассмотрения дела судом присяжных заседателей. Пожизненное заключение, которое вводится Уголовным кодексом Российской Федерации в общей части в статье 57, возможно только как альтернатива смертной казни. Понимаете, да? Альтернатива в правовом смысле означает два вида взаимоисключающего поведения при одинаковых условиях. Вот одинаковым условием в данном случае является наказание в виде смертной казни, то есть совершение деяния, влекущего за собой смертную казнь. Но у суда есть две взаимоисключающих формы поведения при одинаковых условиях. Либо приговорить обвиняемых к смертной казни, либо к пожизненному тюремному заключению. Пожизненное тюремное заключение в настоящее время не является результатом акта о помиловании. Пожизненное тюремное заключение, как и смертная казнь, входит в систему видов наказаний самостоятельных. Но они неразрывно связаны друг с другом. Или смертная казнь, или пожизненное тюремное заключение, как альтернатива смертной казни. Но смертная казнь за собой влечет, то есть предъявление обвинения и обвинение обвиняемых в судебном заседании либо на предварительном следствии в совершении деяний, которые влекут за собой смертную казнь или ее альтернативу пожизненное заключение, так вот рассмотрение этих дел по статье 20 Конституции, по Уголовному кодексу, по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации возможно только с участием суда присяжных, если человек сам не отказывается. А как выглядит отказ? Человек должен на стадии предварительного расследования, да, заявить ходатайство своевременно. Хочет он, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных, либо без присяжных. То То есть воля у человека. Если человек не выразил свою волю, вот тогда это дело рассматривается либо судьей единолично, либо в составе трех судей. Но ограничить это конституционное право, это нарушить принцип равноправия всех перед законом и судом. Понимаете, почему люди, обвиняемые в совершении особо тяжкого преступления, вот таких людей, представим себе какую-то группу этих людей несчастных, их обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, в круг которых входят и террористические действия, которые затронуты в этом законе. Но почему-то одна группа людей, обвиняемых в таких преступлениях, обладает правом рассмотрения своих дел в уголовном судопроизводстве с участием суда присяжных, как и требует того Конституция, как и разъясняет это Конституционный суд, судебная коллегия Верховного суда неоднократно. А почему-то лица, которые обвиняются в совершении террористических актов по закону, подписанному президентом 30 декабря, вопреки Конституции, вопреки Уголовному кодексу, вопреки Уголовно-процессуальному кодексу, лишаются этого права. Причем здесь хочется сказать, что Уголовный кодекс, состоящий из общей особенной части, вот эти нормы права, которые зафиксированы в общей части и в особенной, они неразрывны, они взаимосвязаны. И если в общей части Уголовного кодекса записано, что пожизненное заключение является альтернативой смертной казни, а смертная казнь возможна только при условии рассмотрения дел судом присяжных, то что бы ни было написано в особенной части, в которую вносит изменения этот закон, совершенно неконституционный, незаконный, невозможно это противоречие, потому что первенствующим являются принципы, которые заложены в общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятно, что этот закон носит политическую направленность. Ведь понимаете, что пишет, в частности, партия «Единая Россия» в своем заключении на этот законопроект? Они пишут о том, что совершение террористических актов носит социально-политическую окраску. Здесь мы видим, что политика у нас начинает превалировать над правом. И мы не раз с вами с этим сталкивались в наших делах. Когда право полностью с вами, на нашей с вами стороне, в делах по ИНН, по страховому номеру и в прочих делах. Например, по паспорту, вот мне недавно совершенно человек звонил из одного из регионов, где адвокат, кстати. Но вот он мне говорил, я выиграл несколько дел по вклеиванию фотографий в паспорт гражданина СССР. Он не понимает, что случилось. Судья пригласил меня и сказала, что ну да, я выносила решение положительное по вклеиванию фотографий, теперь не могу, потому что это дело государственное, политическое. И я, так сказать, должна интересы государства, как государственный человек, отстаивать. Не судья, не независимый, так сказать, представитель судебной власти, а как государственный, оказывается, служащий. Понимаете? Вот это то, что сейчас подчеркивается в принятии этого закона, что у нас политика выше закона, выше Конституции. И я думаю, что в этой ситуации мы должны учесть, что в процессе голосования против этого закона, против выступили две фракции. «Справедливая Россия», которую возглавляет Сергей Миронов, и «Коммунистическая партия Российской Федерации», которую... И вот мы, на мой взгляд, должны обратиться к лидерам этих партий, к Геннадию Андреевичу Зюганову и к Сергею Миронову, с коллективными обращениями, которые я предлагаю вот прийти к нам сюда в приемную на Цветочную 16 по понедельникам с 4 до 7 лично подписать. И мы направим эти обращения руководителям этих фракций, потому что, мне кажется, необходимо подавать запрос в Конституционный суд о соответствии Конституции, статье 20, в частности, ряда других, этого подписанного 30 декабря президентом федерального закона. Иначе, понимаете, начнут кромсать Конституцию и дальше. Ведь в Конституции записано, что права и свободы человека не могут быть ограничены. Они не могут быть ущемлены или урезаны принимаемыми законами. И если мы сейчас смолчим, хотя сегодня нас никто не обвиняет в совершении террористических актов, пока... Ведь вы посмотрите на формулировку состава преступления в этих законах и в Уголовном кодексе. Они не так уж определенны. И запросто можно лидера соответствующей религиозной организации, которая заявляет об истинности своей веры, вместе с, так сказать, руководимой им паствой, обвинить в той или иной подготовке тех или иных террористических актов или той или иной экстремистской деятельности. Мы знаем, что сейчас это все очень хорошо прорабатывается на мусульманах и в России, и за рубежом. И лишить людей, совершенно невинных, оказавшихся жертвами, возможности рассмотрения их дел судом присяжных. Людей, которые не участвуют по закону в судебном следствии, а исследуют только добытые судом доказательства. Которые не связаны, которых 12 человек. Вот, наверное, некоторые из вас смотрели фильм Никиты Михалкова «12». Как вот там, конечно, все по-разному могут относиться и к этому человеку, и к этому фильму, пожалуйста. Но в этом фильме удивительно показано, как действует Господь через людей, русских людей, православных людей. Как совершается чудо, когда 12 человек спасают невинного. И ведь у нас, что смущает проводников этого закона, из 26 дел против терроризма, они сетуют за 2007 год, 12 оправдательных приговоров из-за позиций присяжных заседателей. Но при этом общественная палата обращает наше внимание на то, что в некоторых случаях присяжные заседатели были суровее суда. И вот этого механизма, который действовал в России с середины XIX века по начало XX, по соответствующим изменениям нашего государственного строя, удивительного механизма гарантий прав человека, этого механизма нас с вами хотят лишить. А что такое пожизненное заключение? Конечно, не нам и в рамках этой передачи здесь обсуждать. И как этот механизм может быть использован против позитивных сил в России? Поэтому еще раз призываю вас прийти к нам и подписать обращение к Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, которые могут организовать по действующему у нас законодательству запрос в Конституционный суд Российской Федерации о соответствии Конституции этого чудовищного закона. Но вот эти вот явления текущие, на которых мне пришлось сегодня остановиться, они как раз и демонстрируют, как создается фикция. Та фикция, которая повторяется в этой ситуации с переходом к безденежному обществу. Ведь вот в учебнике гражданского права, целую главу, в котором написал нынешний президент Дмитрий Медведев, написано, что в современном мире деньги в основном циркулируют в безналичной форме. Из вещей, которые определяются родовыми признаками, для многих субъектов гражданского оборота, они превратились в разновидность обязательственных прав. То есть деньги перестали быть деньгами. Они исчезли из гражданского оборота при безналичной форме расчетов. Вот таким образом наш Санкт-Петербургский государственный университет полностью разрешил те споры правовые, которые ведутся о характере безналичных расчетов. Но та фикция, которая создается в этой области, которая, конечно, стоит нашего пристального внимания и будет предметом нашей беседы в следующий понедельник, я надеюсь, если Бог даст. Простите меня, с Богом.